Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. По мере того, как открывается масштаб военных преступлений России в Украине, встает вопрос о международном трибунале, об ответственности российского руководства и лично Владимира Путина. И здесь важным прецедентом был суд над Слободаном Милошевичем в Гааге. Причем, что важно, Милошевич был объявлен военным преступником еще в тот момент, когда он был президентом Югославии. Может ли произойти то же самое с Путиным? Увидим ли мы его на скамье подсудимых в Гааге? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Руководство России может ожидать Гаагский трибунал. С просьбой в Международный уголовный суд о начале расследования военных преступлений в Украине обратились 39 участников Римского статута, причем с трех континентов – от Канады до Японии. Реальных случаев, когда главы государств оказывались на скамье подсудимых, немного, и в основном это были диктаторы из африканских стран. Ответственность, согласно статье 28 Римского устава Международного уголовного суда, касается не только тех, кто непосредственно отдавал приказы, но и высшего руководства, если суд считает, что оно не проконтролировало надлежащим образом своих подчиненных. В отличие от Международного суда ООН, он выносит решение не в плане действий государств, а в отношении конкретных обвиняемых лиц. Напомним, для расследования преступлений во время войны в Югославии суд привлек к ответственности экс-президента Слободана Милошевича, вице-премьера Сербии Войслава Шешеля, боснийско-сербского генерала Ратка Младича и многих других политиков и военных из высшего руководства. Сложность такого процесса в том, что трибунал инициирует Совет Безопасности ООН, а Россия является его постоянным членом и вряд ли будет сотрудничать. Невыполнение России требований Международного суда может быть использовано как дополнительный аргумент для применения новых ограничительных мер и санкций. Доживет ли Путин до Гааги и кто и как будет отвечать за убийство мирных жителей в Украине?
А к нам присоединяется по Зуму Владислав Иноземцев, экономист и политолог. Владислав, добрый день.
Добрый день.
Вы в последние недели много писали и выступали по, так сказать, собственно, сценарию Милошевича для Путина, сценарию Гааги для Путина. И я сейчас пытаюсь понять, а какие, по-вашему, вообще сейчас Запад должен преследовать цели в отношении России? Что это, остановить войну, остановить Россию или что-то большее?
Ну, слушайте, я думаю, что, конечно, что он должен преследовать, это как бы абсолютно абстрактное рассуждение. Надо говорить о том, что он преследует. И я думаю, что сейчас он преследует, конечно, цель остановить войну и в меньшей мере, но тоже наказать тех, кто ее начал, или тех, кто был, как вы сказали, замешан в самых очевидных военных преступлениях. Это то, что для Запада понятно, то, что много раз было сделано в разных регионах мира и в разных ситуациях. Что-то большее, я думаю, что такие мечты, может быть, и существуют, но я сильно сомневаюсь, что есть какие-то конкретные планы относительно того, что с Россией можно сделать что-то большее, что ее там можно якобы разделить, так сказать, сменить режим, полностью как бы демократизировать и так далее, и так далее. Я думаю, что вот такого рода перемен в России, ну, крайне маловероятны. Максимум, наверное, что можно было бы сделать, и что может быть и случится, это сменить российское руководство. Но это, опять-таки, могут сделать только сами россияне. И даже тот пример Милошевича, который вы привели, он, кстати, не был никогда президентом Сербии, он был президентом Югославии, вплоть до своего поражения в 2000 году господина Каштуница. Но и даже тогда, даже будучи объявлен военным преступником, он не был ни захвачен НАТОвским спецназом, ни уничтожен в рамках спецоперации, он был просто не переизбран на выборах и затем отправлен в Гаагу своими собственными коллегами и по решению правительства Югославии. Поэтому в данном случае я думаю, что вопрос о том, что Запад хочет сделать в России, он все-таки преждевременный. Я думаю, что ничего не хочет сделать, он хочет быть от России относительно обезопасным. обезопасенным.
Обезопасенным от России. Но все равно, глядя на перспективу, как бы полную безопасность Запад может получить, не может получить при нахождении Путина в Кремле. То есть, видимо, вот сейчас, так сказать, и Киссинджер о том же самом только что написал. То есть, видимо, подлинная гарантия безопасности может быть только при восстановлении международного правопорядка, да, удалении того человека, который хочет разрушить этот международный правопорядок, международный мир. То есть, все равно, видимо, так или иначе, стратегически встает цель устранения путинского режима и возможности, так сказать, наказания этих преступлений.
Ну, хорошо, что Киссинджер прозрел хоть когда-то, потому что он долгое время был очень таким большим путинским штыром,
да, да,
как мы знаем. Но что касается устранения, опять-таки, как вы говорите, да, это тоже не совсем очевидно, потому что мы знаем не только пример Милошевича, мы знаем прекрасный пример Саддама Хусейна, когда Запад сплотился в коалиции в ответ на вторжение Ирака в Кувейт в 90-м году и нанес Ираку военное поражение в 91-м. Но после этого никакой смены режима в Ираке не произошло. Международный мир был восстановлен, Ирак был обложен серьезной контрибуцией, была проведена большая работа в рамках Организации Объединенных Наций и комиссии по оценке, в результате чего Ирак 30 лет выплачивал сумму, которая оказалась равной где-то 51 миллиарду долларов. В качестве компенсации ущерба выплатил я. Но до 2003 года Саддам Хусейн оставался президентом. И, в принципе, оставался бы, наверное, если бы в кресле американского главы не оказался Джордж Буш-младший. То есть восстановление международного мира и безопасности, оно не обязательно предполагает смену режима. То есть бывали очень разные случаи. Но, безусловно, вопрос о том, что Запад хочет поражение, военное поражение России в Украине, это понятно. Восстановление украинской территориальной целостности, то есть, так сказать, при подаче такого серьезного урока российскому агрессору, и плюс к этому вовлечение Украины в свою орбиту и ее восстановление, в том числе за счет средств Российской Федерации, это очевидный факт. Что касается смены режима, то еще раз повторю, не исключено, что даже без таковой серьезное военное поражение, оно некоторым образом может отрезвить российскую элиту. Хотя, опять-таки, может быть, ее уже ничего не способно отрезвить, учитывая, так сказать, сложности путинского мировосприятия и его очевидную неадекватность. Я думаю, что, может быть, это не поможет. Но международный мир можно восстановить, не уничтожая путинский режим. Я говорил лишь о том, говоря про Путина и Милошевича, про эту аналогию, что Милошевич, аналогия с Милошевичем, она, на мой взгляд, оптимальна в том плане, что она не предполагает ни вторжения в Россию, ни уничтожения там, ядерного оружия, ни раздела России на ряд государств, ничего подобного экзотического. То есть речь идет только о том, что фактически элита сама начинает учиться на своих ошибках, сдает очевидно обанкротившегося лидера и получает дальнейший какой-то период своего существования. Ведь даже после ухода Милошевича с политической арены Югославия и Сербия впоследствии, ну, оставалось, мягко скажем, и остается, да, не совсем идеальным членом европейского, допустим, сообщества. Она по-прежнему остается такой страной с своими амбициями, страной, которая очень активно разбивает Единый фронт Западной державы с поддержкой России и так далее, и так далее. То есть ее определенные моменты остались. Да, и вот этот сербский национализм и ее мечты о величии, они никуда не делись. Но при этом она стала гораздо более спокойным субъектом международного права и даже стремится в перспективе войти в ЕС. Поэтому, еще раз говорю, мне кажется, что этот вариант самый безболезненный и для Запада, и для России.
Ну что для этого нужно? Что нужно для такого рода делегитимации Путина, помимо, возможно, военного поражения, чтобы российская элита задумалась об этой возможности? Вот Милошевича объявили военным преступником, да, когда он еще был президентом Югославии, и через год, да, после этого он проигрывает выборы, и начинается та цепь событий, которые приводят к его аресту.
Вопрос заключается в том, что российская элита в широком понимании, она на сегодняшний день в результате действий Запада является весьма сплоченной, как ни странно, потому что западная политика последних лет, она была до поры до времени избирательной, то есть, да, Запад вводил санкции, против физических лиц, которые, по его мнению, были как бы чувствительны, по мнению многих из подсанкционных лиц, не слишком. Но так или иначе, эти санкции относились к отдельным лицам, которые были непосредственно замешаны в тех или иных действиях, направленных на подрыв суверенитета Украины и ее территориальной целостности. В последние недели и месяцы мы увидели волну санкций, которая поражает практически всех. Да? Понятно, что если ты там купил место в Государственной Думе, сидишь в списке правящей партии, то ты не можешь проголосовать против спецоперации, но это не делает тебя даже, я бы настаивал на том, что это не делает тебя, так сказать, военным преступником. Но так или иначе, в последнее время фактически вся российская политическая элита и большая часть бизнес-элиты находится под санкциями. Это отношение находится в равном положении друг к другу. Идея объявить Путина, Герасимова, Шойгу там, и несколько десятков их генералов, которые замешаны в военных преступлениях в Украине, военными преступниками, она, на мой взгляд, имеет одну фундаментальную ценность. Она заключается в том, что в этом случае внутри российской элиты возникает раскол. То есть возникают люди чистые, скажем так, в кавычках, люди, которые находятся под определенными ограничениями, не могут выезжать, иметь активы на Западе и так далее, и люди, которые просто объявлены подозреваемыми, не преступниками, а подозреваемыми, и которых требует к суду международная юридическая структура. Вот это разграничение, оно существенно важно, потому что в данном случае оно может быть дополнено мыслью о том, что санкции отменяются не тогда, когда, допустим, Россия уходит полностью из Украины, возвращает Крым, там, выполняет еще два десятки тусовок, а тогда, когда вот этот список людей там из 50 человек в полном составе переезжает в город. Вот эта ситуация, она радикально меняет, на мой взгляд, и может изменить мировоззрение российской элиты, потому что никто не может гарантировать, что война в Украине закончится, никто не может обещать, да, там, Западу, что будет возвращен Крым, даже уважаемый товарищ Навальный говорит, что Крым не будет обратно, да, мы знаем это, и так далее. То есть вот этот вариант, он гораздо более сложен к исполнению с точки зрения снятия санкций, чем конкретно выдача подозреваемых в военных преступлениях. Вот если вопрос о снятии санкций и возвращении к нормальности будет повернут в эту плоскость, вероятность того, что соответствующие действия будут предприняты, намного выше, на мой взгляд.
То есть вы предлагаете провести водораздел между, да, непосредственно военными преступниками, да, которых, так сказать, можно перечислить, и, так сказать, широким кругом лиц, причастных к поддержанию, к функционированию преступного режима, да, условно говоря, Минэкономразвития, председатель Центробанка и так далее, которые финансируют эту войну. То есть вот мы называем военных преступников и говорим элите, что вот смотрите, вот эти люди, и санкции будут сняты, если будут выданы эти военные преступники.
Вопрос о преступном режиме – это довольно сложный вопрос. Мы не видим пока серьезных случаев международных трибуналов после Нюрнберга и Токио, которые бы объявляли весь политический режим преступным. Потому что в случае с Нюрнбергом объявлялся преступным нацистский режим, объявлялись преступными организации типа ССД и так далее. Но даже Вермахт не был объявлен преступной организацией, как и российская армия не может быть такого объявлена, скорее всего. В случае с Югославией речи о том, что югославское правительство является преступным режимом, тоже никогда не шло. Поэтому вот утверждение о преступном режиме я бы точно оставил в стороне, потому что как раз такие утверждения, они и приводят к консолидации элиты, потому что если уж мы все преступники, то мы тогда пойдем до конца, нам терять нечего. Это очень, на мой взгляд, ошибочная позиция. Вот. Речь идет только о том, что нужно сделать вид, что в этом режиме, который, напомню, все-таки был многократно демократически легитимизирован и относительно демократически легитимизирован, это не Ирак, это не сталинизм, это все-таки другая политическая система. Вот в рамках этого режима возникла группировка, которая узурпировала власть, которая применила эту власть для уничтожения людей и геноцида в соседней стране, и которая тем самым совершила военные преступления. Вот эти преступления должны быть расследованы, а, допустим, усилия там Эльвиры по стабилизации курса рубля никакими военными преступлениями не являются. И в чем, собственно говоря, она может быть обвинена, мне не ясно. Да, по-моему, даже там, в нацистской Германии центральные банкиры были оправдано на Нюрнбергском процессе. Но в любом случае, здесь нужно четкое понимание. Если мы хотим достичь цели, то много говорится о том, что элита должна быть расколота. Иным образом изменить Россию невозможно.
Хорошо. А какой ваш взгляд тогда, скажем, на список Навального? Вот это вот сотни лиц, причастных к преступлениям режима. Пропагандисты, условно, и Киселев, Симоньян, так сказать, Мамонтов, люди, обеспечивавшие идеологически вот эту всю идеологию агрессии, тот же там Совет по внешней оборонной политике, Караганов и прочие. Вот что с этими людьми делать?
Дело в том, что и пропагандисты, и
идеологи,
да, и люди, которые так иначе способствуют распространению этих взглядов, они вполне должны быть, находиться под западными санкциями, с ними должно быть прервано общение западных научных и прочих структур. И если они, так сказать, построили такую замечательную Россию, которую они так добивались, то пусть они там радостно живут и процветают. Вопрос заключается в другом. То есть они, не, на мой взгляд, они не являются военными преступниками. Да, можно, допустим, говорить о том, что если там, условно говоря, какой-нибудь на Соловьев приезжает в Мариуполь и, значит, оправдывает там убийство мирных жителей, да, это предмет для расследования. Но в целом, еще раз говорю, это широкая группа лиц, которая заслуживает того, чтобы в случае изменения режима они, так сказать, полностью исчезли из публичного пространства. Да, там, возможно, какие-то иллюстрации, еще что-то. Но это опять, это вторичный глубокий вопрос. Он наступает после того, как в режиме что-то начинает меняться. В списке Навального, ну, я вижу их пока как некое большое сотрясение воздуха. В какой-то мере они полезны, да, как и были полезны в списке Магнитского, в том плане, что люди на Западе начинают понимать, кто, так сказать, в России в какой степени замешан. Это такая хорошая напоминалка относительно того, что вот сколько есть людей, замешанных больше, чем остальные. Но, вы знаете, мне кажется, что этот режим, который существовал 20 лет, да, даже больше существует пока, он инкорпорировал в себя и поставил себе на службу такое количество людей, что, в принципе, так сказать, иллюстрации должны подвергнуться там не 6 тысяч человек, как у Навального, там, а десятки тысяч, может быть. Там даже сотни тысяч. Я думаю, что вообще никто, так сказать, выше лейтенанта ФСБ, который получил это звание после 2000 года, вообще не может допускаться ни к какой госслужбе, да, и в целом должен быть поражен в правах на долгие годы. Но в любом случае, это тема, которую сейчас обсуждать рано и в какой-то мере бессмысленно. Мне кажется, что это вопрос, который, объективно говоря, не созрел.
Ну вот здесь интересно, но все равно вот ваша логика интересна, потому что, собственно, есть две больших темы. Есть смена режима и есть наказание военных преступлений. И вообще, шире говоря, вообще всех преступлений режима. Да, и what comes first? Да, что мы ставим вперед, телегу или лошадь? Или мы, так сказать, ждем смены режима, и затем уже после смены режима в прекрасной России будущего станет вопрос о виновности, о военных преступлениях, о бомбардировках Мариуполя, о геноциде в Буче, Ирпении и так далее. А есть другая логика, что сначала мы пытаемся организовать международное правосудие, да, и объявление людей военными преступниками подтолкнет смену режима. Я так понимаю, что ваша логика вторая.
Слушайте, она на самом деле эту логику сложно разделить. Понимаете, вы в первом случае вы допустили вам небольшую, так сказать, некорректность. Вы сказали, сначала мы наказываем преступников, потом происходит смена режима. Нет, это невозможно. Мы сначала создаем трибунал, объявляем их подозреваемыми, пытаемся их, так сказать, достать для судебного разбирательства. И в ходе этого может произойти смена режима.
Сначала, да, назвать их преступниками, и затем это уже может стать одним из факторов возможной смены режима России.
Более того, да. Смотрите, если мы даже вернемся опять к югославскому кейсу, то ведь действительно трибунал по Югославии образован еще в начале 90-х годов. И в нем оказались многие лица, замешанные в военных преступлениях с обеих сторон. Поэтому, если, допустим, будет создан трибунал по Украине, если какие-то российские военачальники или командиры, замешанные в военных преступлениях, будут взяты в плен и переданы трибунал, его работа уже начнется, да, начнется собирание данных, уже приезжает прокурор международного суда в Украину на следующей неделе. То есть этот процесс, он должен быть начат как можно скорее, и дальше, шаг за шагом, он будет подбираться к все более и более высоким фигурам российской политики. И как только, значит, начнутся, соответственно, первые слушания, первые приговоры, будут предъявлены доказательства, я думаю, что доказательства будут огромными, там кадры из Бучи померкнут перед тем, что будет найдено, то вот этот катящийся снежный ком, он и будет таким постоянно звенящим звоночком для российской политической элиты, что когда-то он докатится до вас. Если вы не хотите, чтобы он докатился, то лучше, так сказать, купировать этот процесс посредством сотрудничества с этим трибуналом. Mm-hmm. Я думаю, таким.
Понятно. Хорошо, спасибо большое. С нами на связи по Zoom был Владислав Иноземцев, экономист и политолог. И действительно, на самом деле, очень интересно подумать о том, что даже в России, которая сейчас изолировалась от внешнего мира, оборвала все эти ниточки, канаты, которые связывали ее с внешним миром, ну, может быть, кроме, так сказать, пока еще экспорта энергоресурсов, все равно остается внешний институт и внешний контекст, который может менять мышление и поведение российской элиты. Это институт «Международное право». Программа «Археология». Обсуждаем сегодня небесную Гагу. Будет ли когда-нибудь наказание для тех, кто осуществляет сегодня преступления во время войны России в Украине? Очень часто российские граждане апеллируют к Гаге. А в самом деле, возможна ли она? Возможен ли в России сценарий Милошевича? Рассуждает об этом исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Если мы сравниваем ситуацию, скажем, с тем трибуналом по Югославии, то точно так же, когда процесс начинался, не было ни видимой как бы финальной части, ни четкого представления о том, каким образом можно того же Милошевича, например, или Младича привлечь к ответственности и посадить на скамью подсудимых, но по результату, по финалу все состоялось, все завершилось. И в данной ситуации, в данной истории мы тоже видим, что высшие должностные лица России, они чувствуют вот это дыхание, которое, скажем так, международное правосудие уже в их сторону направляет, и это огонь, который поджимает. И я думаю, что, понимая это, ну, вдвойне сложно будет как бы привлечь их очно и посадить на скамью подсудимых очно, с тем, чтобы процесс по-настоящему состоялся, и не было к нему никаких вопросов, что это in absentia, что это без какого-то объяснения или личного участия, но те дела, которые, те факты военных преступлений, которые натворили вот эти персоны, ну, говорят сами за себя, здесь никакого объяснения уже как бы и придумать достаточно не приходится. То есть вот мы имеем факты, которые должны быть рассмотрены, они положены будут в основу обвинения, и тогда уже роль Международного суда, во-первых, дать свою оценку и квалификацию этим преступлениям, и на основании вот этих приговоров, которые будут, или решения Международного суда, уже будут работать и национальные судебные инстанции и другие, возможно, судебные образования, которые будут привлекать к ответственности тех, скажем, преступников, которые не будут проходить через Международный уголовный суд, те, кто рангом пониже.
Это была Александра Павличенко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется Антон Никифоров, бывший советник прокурора трибунала по бывшей Югославии и Руанде в Гааге. Антон, добрый день.
Добрый день.
Ну вот мы обсуждаем кейс Милошевича, то, как все это было в 90-х годах, и пытаемся понять, насколько это все можно спроецировать на сегодняшнюю ситуацию. Насколько вообще было уникально дело Милошевича?
Случай Милошевича действительно был уникальным, потому что после Нюрнберга, после Второй мировой войны, это был первый раз, когда вообще глава государства, бывший глава государства был доставлен в суд. И сам, защищаясь, отвечал на пункты обвинения международного прокурора. Вообще опыт трибунала по бывшей Югославии, он уникальный. Он практически на 100% справился с поставленной задачей. Все обвинительные акты, которые были выпущены трибуналом по бывшей Югославии, они привели к аресту и к судебным процессам вплоть до апелляции.
Да, это действительно уникальный случай и, ну, уникальные обстоятельства, да, все-таки надо вспомнить и войну НАТО против Сербии в 1999 году и, конечно, очень сильное внешнее давление. А вот, кстати, интересный вопрос, ведь санкции против Югославии уже же были с 93 года, да, были введены. Работали ли реально эти санкции?
Санкции действительно работали. И в этом плане работали они совершенно очевидно достаточно успешно. Ну, не на 100%, но достаточно успешно, потому что они заставили, в принципе, Милошевича и руководство боснийских сербов в какой-то мере сотрудничать. Да? Полного сотрудничества с международным сообществом, и в том числе с трибуналом по бывшей Югославии, не было, пока Милошевич не потерял власть. Но, к примеру, что было тоже уникальным для опыта трибунала по бывшей Югославии, это то, что и другие страны, которые тоже не хотели и, в общем-то, не очень желали сотрудничать с трибуналом, а страны, я имею в виду, стороны в конфликте, такие как Хорватия, или там косовские албанцы, или боснийские мусульмане, или боснийские хорваты, да? То есть именно... с помощью международного давления и как бы желания этих стран присоединиться к Европейскому Союзу их заставили сотрудничать в полном объеме. А Сербия стала сотрудничать только после того, как Милошевич потерял власть. И только это привело, в принципе, к его выдаче в трибунал.
Ну, то есть ключевым моментом здесь были в общем, свободные выборы, да, относительно свободные выборы в Сербии, которые привели к поражению Милошевича, да, он оказался отстранен и оказался уязвим.
Ну да, в принципе, естественно, это так. Хотя могу интересный такой вот просто факт сказать, что санкции и вообще давление на Сербию было очень сильным, были эти бомбардировки НАТО, но пока... прокурор Международного трибунала не выпустил обвинительный акт, Милошевич не хотел ни с кем сотрудничать. Но через две недели после того, как обвинительный акт был выпущен, он действительно тогда принял все условия, и в Косово, как вы знаете, вошли международные силы.
То есть признание его военным преступником, оно имело ключевое значение, да, вообще во всем сценарии этого конфликта?
Хотя, может быть, кто-то с этим и не согласится, но это действительно сыграло очень большую роль. Потому что для него это стало, как бы, видимо, таким переломным моментом, где он понял, что либо сотрудничать, либо будет совсем плохо его стране.
Интересно, да, вот потому что я думаю, представим эту ситуацию в России сегодня, да, признают руководство страны военными преступниками. Что это как-то повлияет на них? Мне кажется, что это скорее еще больше сплотит, и пропагандисты начнут кричать, что это Запад ополчился на Россию.
Ключевой элемент сотрудничества, да, то есть, в принципе, без сотрудничества страны, о которой идет речь, и с которой... как бы, ну, в принципе, можно себе представить, что кто-то будет обвинен, без прямого сотрудничества страны сделать что-то просто невозможно, потому что никто, конечно, никогда никого не выдаст, и арестовать там главу государства другого, это просто невозможно без сотрудничества другой страны. Я не могу там говорить от имени вот, Международного уголовного суда, естественно, в Гааге, хотя я знаю очень хорошо его работу. Когда он основывался, что важно иметь в виду, и вот, в принципе, очень многие об этом забывают, когда в Риме и, там, и так далее многолетние шли переговоры о создании Международного уголовного суда, наши юристы из двух трибуналов по Югославии и по Руанде принимали в этом очень активное участие, в том числе мои вот, шефы, прокуроры там, Луиза Арбур и Карло Дель Пон, и все наши юристы, потому что это была... В принципе, такая идеалистическая идея, что все страны мира, это будет универсальный суд, где все страны мира могут как бы через сотрудничество, через прямое сотрудничество добиваться правосудия, да, в случаях каких-то серьезных нарушений прав человека или серьезных военных преступлений. Однако беда-то в том, что Международный уголовный суд не стал универсальным. То есть он в него заложено это главное, как бы суть его зерно, быть универсальным, где все страны имеют одинаковые права и обязанности выполнять международное гуманитарное право и международное право в области прав человека. Но, к сожалению, этого не произошло с самого начала, потому что крупные страны, такие как Америка, да, Россия, Китай, и важные страны, такие как Израиль и другие страны, они просто не захотели в этом участвовать. Россия, кстати, вначале хотела участвовать и даже писала, в принципе, письмо о принятии статута, но потом отозвала, даже не стала ратифицировать, а отозвала и письмо, в конце концов.
А что ждало бы Милошевича, если бы он не умер в тюрьме в 2006 году? В принципе, ему что, пожизненное заключение грозило по тому составу обвинения?
Ну, по составу обвинения оно стало большим, чем первоначальное. Первоначальное было только по Косову. И там были, в принципе, поскольку он был глава государства и главнокомандующий, все обвинительные, как бы, видимо, было бы, не было бы, я думаю, что не было бы. Хотя это пустой разговор, да, так что было бы, если бы. Но, видимо, пожизненного за Косово не было. Но вполне возможно, что в совокупности с дополнительным обвинительным актом по Хорватии и по Боснии, где Сербия выступала страной, которая помогала конфликт, да, то есть она поддерживала боснийских сербов и хорватских сербов, там могло быть какое-то более долгое, наверное. Но это разговор пустой, к сожалению.
А какое сейчас отношение в Сербии к этому приговору и вообще к фигуре Милошевича?
Увы, должен сказать, что в Сербии произошел обратный перелом. То есть фактически там сейчас величают бывших обвиненных и осужденных военных преступников как героев. И это очень печально, потому что фактически это отрицается огромное количество работы, и годы работы, и огромное количество сил, потраченных на то, чтобы доказать прямую ответственность руководителей Сербии за военные преступления и в Боснии, и в Хорватии, и в Косово.
Можно ли сказать, что вот в тот момент, когда и вам там довелось работать, в этом участвовать, это был некий пик, может быть, на фоне того идеализма, который был после падения Берлинской стены, после окончания Холодной войны, вот мировое сообщество, руководствуясь такими идеалистическими соображениями, сформулировало эти принципы международного права, которые, так сказать, вылились в этот процесс. И после этого все уже в 21 веке пошло, покатилось туда, куда оно прикатилось.
Понимаете, я с вами абсолютно согласен. Это действительно был подъем. Это был подъем, во многом обеспеченный теми демократическими изменениями, которые были у нас в стране, в России. Да? То есть именно и тоже этот драйв, который был у нас демократический, он очень сильно заразил и Европу, и других. Да? То есть мы участвовали в подготовке Римского статута Международного уголовного суда. И наши замечательные юристы участвовали, да, в этом. Но, к сожалению, мы вышли из этого процесса. И, кстати говоря, я уж тоже скажу, что нельзя обвинять только вот там кого-то одного, да. Как говорится у англичан, да, it takes two to tango, да. Надо двое, чтобы танцевали танго. Так вот, очень во многом виновата Америка, несомненно. Потому что Америка никогда и ни при каких условиях не считает себя подвержены какому-либо, какой-либо юрисдикции.
Да,
они,
да,
делают то же, что хотят, и где хотят, и как хотят. И на это очень часто и постоянно ссылается наше руководство. Постоянно. Хотя я считаю, что это не очень, как бы, здравая такая правильная позиция. Говорить, что вот, а вот они. Ну да, это детский сад, в принципе. Детский сад.
Какой, по-вашему, могла быть идеальная с правовой точки зрения, если бы мы вернулись там на 20 лет назад, ситуация с оценкой, с юридической оценкой нынешней войны России в Украине?
Для меня, естественно, я могу говорить, и в принципе я верю в то, что я говорю, да, потому что я, в принципе, понимаю устав ООН, понимаю все основополагающие конвенции и документы. И для меня единственной рамочной, юридическими рамками являются решения ООН. Решения ООН совершенно ясные. Да? Уже несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН принято из Совета по правам человека ООН, которые абсолютно ясно определяют это как агрессию России против независимого суверенного государства.
Так что, исходя из этого, и, так сказать, должны работать в том числе и механизмы Международного уголовного суда.
Абсолютно. Они из этого и будут исходить. И, в принципе, здесь ситуация очень интересная получилась, что Россия не является членом, да, то есть она не входит не ратифицировала и отозвала свое письмо об этом Римском статуте,
да.
Но Украина-то дала право Международному уголовному суду это расследовать, и все, что происходит, происходит на территории Украины. То есть это абсолютно легитимное расследование, которое ведет мой замечательный друг, прокурор Международного уголовного суда Карим. Вот, мы с ним вместе работали в трибунале по бывшей Югославии, я его очень хорошо знаю. Очень хороший юрист.
Ну да, мы об этом еще поговорим затем в заключительной части нашей программы. Ну да, и вы подтверждаете то, что, как здесь любят говорить в России, по территориальности подпадает эта война, а в Украине она подпадает под статут Международного уголовного суда. Спасибо, Антон. Антон Никифоров, бывший следователь, бывший советник прокурора трибунала по бывшей Югославии Руанде в Гааге был с нами на связи по Зуму, а мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о возможности Международного суда над Россией в связи с военными преступлениями в Украине. Рассуждает об этом Алексей Димитров, юрист Европейского парламента.
Наверное, самое интересное – это то, что, в принципе, само государство, руководителем которого он был, выдало его для уголовного преследования. То есть, это условная параллель могла бы быть, если, например, Россия в какой-то момент ратифицировала бы статут Международного уголовного суда и выдала бы своих руководителей для того, чтобы вот можно было определить, не являются ли они виновными в тех преступлениях, которые указывает статут, Римский статут. Вот. И тут, опять же, тоже, наверное, самое интересное, это посмотреть, какова бы могла быть вот такая процедурная рамка. То есть, например, включала бы она преступление агрессии как таковое. Вы знаете, да, что это как она с преступлением агрессии стоит немножко особняком, то есть необходима специальная ратификация вот этой вот статьи об агрессии. Или же, допустим, возможное судопроизводство только концентрировалось на преступлениях, которые непосредственно связаны с военными действиями. То есть это в первую очередь военные преступления и преступления против человечности. Ну и второй интересный момент – это то, что да, в тот момент, когда происходил югославский конфликт, еще Международного уголовного суда не было, и Совет Безопасности ООН создал Международный трибунал по бывшей Югославии. То есть это была такая, скажем, разовая акция в каком-то смысле. Но сейчас, наверное, по крайней мере, в данный момент не стоит рассчитывать на то, что Совет Безопасности, принимая во внимание российское возможное вето, мог бы создать что-то подобное для расследования преступлений в связи с военными действиями в Украине. Но у нас уже есть Международный уголовный суд, который, в принципе, мог бы обладать юрисдикцией, если бы все стороны с этой юрисдикцией согласились.
Это был Алексей Димитров в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Глеб Богуш, специалист по международному праву. Глеб, добрый день.
Добрый день.
Давайте посмотрим, попытаемся рассмотреть, как с точки зрения международного права, Международного уголовного суда могут квалифицироваться действия России в Украине, начиная с 24 февраля. Что это вот изначально как квалифицировать? Вообще само развязывание, само начало войны уже подпадает под преступление, да? Потому что, как понимаю, есть два разных раздела права, да, jus ad bellum, право на начало войны, да, и jus in bello, право во время ведения войны. Ну, так вот, ad bellum, право на войну. Россия не имела права на эту войну?
Нет, она не имела права на эту войну. Здесь полный консенсус существует в международном сообществе и существует резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где действия Российской Федерации названы агрессией против Украины. Резолюция была принята подавляющим большинством голосов. В целом, можно сказать, что такая же квалификация давалась практически всеми юристами еще в 2014 году, когда, собственно, эта агрессия началась. И да, действительно, это главное, центральное, можно, если так сказать, обвинение, которое существует, это преступление агрессии. Преступлением агрессии является совершение государством, соответственно, действия, которые подпадают под это определение, а именно это военное нападение на суверенное государство, против его независимости, суверенитета, территориальной целостности, политической независимости. Надо сказать, что ответственность индивидуальную уголовную несут физические лица, являющиеся лидерами. Это так называемый leadership crime, то есть преступление руководства. Это те лица, которые непосредственно отвечают за принятие военных и политических решений в государстве. Это главное. Но в ходе войны, естественно, совершаются военные преступления, преступления против человечности, может совершаться преступление геноцида.
Говоря уже о, собственно, о самом ведении войны России, насколько, по-вашему, с точки зрения юриста, некоторые, да может быть и все действия подпадают под определение геноцида?
Геноцид – это преступление, которое отличается от иных международных преступлений, прежде всего, своей субъективной стороной. Преступление геноцида – это действие, прежде всего, состоящее в убийстве, но возможные другие действия, которые направлены на уничтожение полной или частичной определенной национальной, этнической, религиозной или расовой группы как таковой. Это так называемый геноцидальный умысел. И установить этот умысел крайне сложно, особенно когда речь идет о действиях в ходе вооруженного конфликта. Не любая этническая чистка, не любое массовое убийство гражданского населения является геноцидом. И пока то, что мы знаем, может говорить о обоснованности вот этих заявлений. Однако говорить о политике геноцида, а все те случаи, когда геноцид был подтвержден в суде или так или иначе является подтвержденным международным сообществом фактом, мы имели дело с некой политикой государства, системным явлением. Пока, на мой взгляд, об этом говорить убежденно рано, но так или иначе есть тревожные такие симптомы. Они, в частности, выражаются в пропаганде, в расчеловечивании.
Хорошо. Глеб, а вот скажем, Мариуполь. Мариуполь ведь население города может считаться группой населения, да? Группой людей, которые не только этническая, но, скажем, и люди, живущие на одной территории. Вот скажем, может ли быть объектом геноцида население Мариуполя?
В данном случае население Мариуполя не образовывает самостоятельной одной из групп, которые охраняются Конвенцией о геноциде. Вместе с тем, ну вот нам известен кейс, случай Сребреница, когда было фактически уничтожено, убито только мужское население, даже часть мужского населения, так называемые мужчины боеспособного возраста, этого достаточно небольшого, на самом деле, боснийского города. И в данном случае вывод Международного трибунала по бывшей Югославии, он состоял в том, что охраняемой группой, конечно, являются боснийские мусульмане, но вот эта небольшая группа была как бы эмблематичной для выживания всех боснийских мусульман. То есть не обязательно уничтожать полностью всю эту группу, но такие случаи могут быть. Но теоретически, да, это может быть признано не группой как таковой, а частью группы. Но, опять же, даже вот такие действия, я напомню, что, например, осада Сараева и бомбардировки Сараева, многочисленные обстрелы Сараева, они не были признаны геноцидом. Хотя, собственно говоря, они по своей жестокости, по своему воздействию на население гражданское Боснии и Герцеговины имели, я думаю, схожее значение.
Ну, о военных преступлениях мы, несомненно, можем говорить, и сейчас это все документируется, собственно, да, работают следственные группы и в Буче, и в Ирпене, и в Гостомеле, во всех этих городах Киевской области.
Так или иначе, все международные преступления, они имеют свое определение, и очень часто мы видим вещи, которые нас возмущают, которые нас шокируют, но под те или иные определения они не всегда могут подпадать. В отношении военных преступлений, я думаю, здесь бесспорно, их сведения, о них доказательств этих военных преступлений очень много, но могут быть не только военные преступления. Целый ряд действий, которые мы видим, они подпадают также под определение преступлений против человечности. Это широкомасштабные систематическое нападение на гражданское население. Они могут совершаться как в мирное время, так и в ситуации вооруженного конфликта. И я бы на вот эту именно категорию тоже обратил внимание, особенно когда мы говорим о ситуациях, которые имели место в Мариуполе, имели место в Буче и в многих других, к сожалению, местах в Украине.
Кто с точки зрения международного права может быть сейчас признан виновным? Мы говорили здесь как бы о преступлении лидерства. Ну вот Буча, Ирпень, Гостомель. Кто это? Установить имена конкретно исполнителей преступлений? Их командиры? Их командиры до какого уровня? Командир полка, командир дивизии? До уровня, я не знаю, там генерала Герасимова?
Здесь мы имеем дело с так называемой chain of command, то есть цепочкой командования, цепочкой должностных лиц, которые все несут на самом деле ответственность. Просто по причине той самой военной иерархии. Они несут ответственность за, в том числе за те действия, которые совершаются находящиеся под их контролем военнослужащие. И ответственность несут как непосредственно исполнители, так и их командиры. Как в том случае, если они отдавали преступный, заведомо незаконный приказ, так и в том случае, если они не осуществляли должного контроля над поведением своих тех сил, которые находятся под их командованием. Поэтому можно сказать, что и те, кто непосредственно совершает эти деяния, и те, кто благодаря своей командной позиции обладает возможностью как приказать осуществлять эти злодеяния, так и имеют возможность их предотвратить, они подлежат уголовной ответственности, могут подлежать уголовной ответственности на основании норм международного уголовного права.
Возможно ли в нынешней ситуации признание российского руководства военными преступниками?
Здесь надо понимать, что ответственность индивидов, она отличается от ответственности государства. Это далеко не всегда одно и то же. Хотя, безусловно, вещи зависимы друг от друга. Для того, чтобы говорить об ответственности, нужно выделять, смотреть на юридическую сторону и на сторону, скажем так, практическую, фактическую сторону. Каких-то препятствий для уголовной ответственности для лиц, которые занимают любые позиции, начиная от рядового, заканчивая главой государства, таких препятствий на самом деле нет. Практически же препятствий очень много. Они могут состоять и в собственно говоря, в отсутствии вот сотрудничества государств с международными уголовными институтами, в тех ситуациях, когда само государство, оно вместо того, чтобы расследовать и привлекать к ответственности виновных, занимается, наоборот, их укрытием от ответственности. И да, очень много историй в международном уголовном праве, которые длились не годы, а длились десятилетия.
Какие вы видите перспективы? Как я понимаю, уже 28 февраля прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, имя которого уже ваш коллега Антон Никифоров упоминал, он открыл, инициировал расследование по военным преступлениям в Украине. Какие сейчас перспективы у этого суда? Когда он может начаться? Какие у него могут быть, так сказать, решения и последствия?
Пока в расследовании расследуется ситуация в Украине в целом. То есть все преступления, начиная с 2014 года. На самом деле это могут быть и вовсе не обязательно преступления, которые связаны вот с нынешним этапом этого конфликта. Мы не знаем, и у прокурора нет на самом деле обязанности все свои действия делать публичными. Даже включая ордеры на арест. Они могут выноситься судьями по ходатайству прокурора, в том числе ну, скажем так, под печатью. То есть они не обязательно публичные. Поэтому мы не знаем на самом деле, как любое следствие, не все шаги, они являются открытыми для широкой публики. То, что сейчас делает прокурор, по крайней мере, его публичная активность, это, можно сказать, что он действует достаточно оперативно, достаточно интенсивно, и есть основания ожидать, по крайней мере, в этом расследовании, что те или иные решения все-таки будут приняты. Пока я вижу как, так сказать, наиболее вероятным сценарий, если хотите, охоты за такими небольшими, да, небольшого значения обвиняемыми, так называемых small fish, да, то есть те, которые, скажем так, не являются, с одной стороны, не являются главными виновниками, но с другой стороны, их поимка, их доставка в суд, их арест и, собственно, проведение с ними следственных действий, что, наверное, более важно, является более реалистичным. Далеко не все находятся на территории Российской Федерации, далеко не все находятся, скажем так, под какой-то особой защитой. Поэтому я думаю, что так или иначе что-то будет возможно уже в ближайшее время. Но сказать об этом мы пока не можем.
А вы считаете возможным, что мы при нашей жизни этого субъекта увидим Путина в Гааге?
Мы не можем давать такие прогнозы, потому что просто-напросто наши прогнозы, они в какой-то степени уже определяют ту цель, с которой мы должны стремиться.
Да? Я согласен.
И в данном случае, как любой индивид, как любой человек, ну вот Владимир Владимирович Путин, он тоже является юридически невиновным. Он презюмируется таковым. И мы совершенно не знаем, какой будет результат процесса, на самом деле. Он может быть признан, не знаю,
ну, это понятно,
неподлежащим уголовной ответственности. Поэтому очень сложно говорить. Я думаю, что нужно ставить реалистичные цели. И на данный момент все, кто работает в этом направлении, они должны ставить перед собой конкретную цель. Это сбор, исследование, фиксация доказательств. Это определение круга лиц, которые подлежат уголовной ответственности. Это, собственно, работа, которую должны каждый из нас вести. Если мы все будем думать исключительно об этом, то вряд ли, когда момент придет, будет на самом деле этот процесс успешным.
На что
опереться,
поэтому
я бы сказал так, что я лично верю, что, по крайней мере, этот процесс будет, и так или иначе, те лица, которые совершают преступления, это вовсе не обязательно какие-то, вот мы сейчас, мы их не можем называть, да, поэтому они все-таки понесут ту ответственность, и я надеюсь, что для России это, мне кажется, особенно важно. В России до сегодняшнего дня, при всей истории, при всех преступлениях, которые совершались и в отношении собственного населения, и других стран, ни одного случая, когда кто-то из своих россиян понес ответственность за международное преступление, пока не было. То есть нам еще это предстоит пройти.
Это будет очень важный прецедент. Глеб, спасибо большое за участие в нашем разговоре, за эти точные юридические дефиниции, которые позволяли нам не перейти из области юридического анализа в политическую риторику. Но завершая эту программу, я хочу все же сказать, что но человек живет надеждой, да, христианин живет надеждой на страшный суд. А гражданин, неравнодушный гражданин, испытывающий страдания при виде того, что сейчас происходит в Украине, живет надеждой на, как я уже выразился, небесную Гаагу, да, на Международный уголовный суд, на трибунал по Украине. И позвольте выразить надежду, что все же это произойдет, и виновные понесут наказание, и это будет важным шагом к очищению России и к изменению России. Потому что без признания ее вины, без наказания тех, кто развязал эту страшную, бессмысленную войну, мы не можем выйти в Россию будущего. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нас ну-то вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот, смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.